الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий хадис в главе о материальном обеспечении, содержании, нафакат от حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا تعمت وتكسوها إذا اكتسوت أي إذا اكتسيت الحديث وتقدم في عشرة النساء. ده حديث الحكيم بن معاوية القشيري لابد دولنا من الله его отцом, который рассказал со слов своего отца, что он обратился к пророку саллаллаху алейхи ва саллям с вопросом: «О посланник Аллаха, каковы наши обязанности по отношению к нашим женам?» И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ты обязан кормить ее, если ешь сам, и одевать ее, если одеваешься сам». Это хадис длинный, продолжение, которое уже мы изучали, когда проходили вопрос об отношении к женам. Этот хадис привел автор из-за вот этих слов именно, каких, что ты должен ее кормить, когда ешь сам, и одевать ее, когда одеваешься сам. Какие выводы из этого хадиса? Это, конечно, прежде всего стремление сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к знанию, к тому, чтобы узнавать хукмы, или вернее свои обязанности по отношению к другим людям, и что они должны... какие права имеют другие люди, окружающие над ними. И вопрос, для чего спрашивали сподвижники? Для того, чтобы узнать хукм, просто чтобы узнать его, или для того, чтобы осуществлять, притворять, выполнять этот хукм? Конечно, несомненно, мы много раз уже говорили, но это очень важно повторять все время, для того, чтобы выполнять потом этот хукм. Но, к сожалению, сегодня, в наше время, многие люди спрашивают про хукм, не для того, чтобы применять его, потом не выполняют. И зачастую обращаются к человеку за фетвой, к ученому, спрашивают у него фетву о каком-то хукме. Потом, когда ученый дает им фетву, они проявляют недовольство, то есть им не нравится, не удовлетворяет их такой ответ. И он потом идет к другому ученому, спрашивает у него фетву. Этот ученый тоже говорит то же самое, что говорит тот, который до него. Тогда он идет к третьему ученому. Потом идет к четвертому и так далее. И даже некоторые люди, когда слышат хукм, говорят: «Нет, я не думаю, что так». Субханаллах, шариатские хукмы не строятся на том, что ты думаешь. Я думаю так или не думаю так. Хорошо. И вопрос непростой этот. Потому что пророки завершены. Завершена их цепь Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. А кто наследники Мухаммада, алейхиссалату ва саллям? Это аль-уляма, ученые. Поэтому, если ты попросил фетву у кого-то из ученого, из ученых, на которого ты полагаешься, которого ты знаешь как набожного ученого, то есть ты доволен им для своей религии, этим ученым, и считаешь, что то, что говорит этот ученый, это всегда ближе всего к истине, чем то, что говорят другие ученые, то тогда, если ты взял от этого ученого фетву, то ваджиб тебе брать то, что он сказал. Хорошо? Даже ученые говорят, что запрещается тебе, если ты получил фетву от человека, на которого ты надеешься, то есть полагаешься, ученый набожный, который ты знаешь, что он дает самые близкие к истине фетвы. Хорошо? Ходить и потом просить, спрашивать у других. Чтобы только найти, наконец, такой ответ, который именно тебя устраивает. Хорошо, устраивает, соответствует твоим интересам, соответствует твоей корысти. Потому что это потом приведет к чему? К тому, что человек будет вот так вот изменяться в религии, к изменчивости в религии и к тому, что он будет играться религией. По сути, это игра религии. Потом этот человек начнет следовать за рухсами, рухсатами, то есть за дозволениями. У кого какое дозволение из ученых? Есть такие люди, которые у всех ученых ищут дозволение. Кто что дозволил. Хорошо. У всех ищет послабление. У каждого ходит. В итоге смотришь на него. Он собрал себе все послабления. У кого какие есть. У кого есть какие дозволения. Тот разрешил музыку. Тот разрешил опускать штаны. Тот разрешил третье. Тот разрешил десятое. Хорошо. И ходит, ищет дозволение. И играется так с религией Аллах Субхану ва Тааля. Да, другой вопрос. Если ты, например, спросила у кого-то фетву ученого. Хорошо, которому ты доверяешь. Он дал тебе какую-то фетву. Все, ты прям. Потом так получилось, что ты оказался где-то в собрании другого ученого, услышал его урок, этот ученый сказал тебе этот, осветил тоже этот вопрос, о котором ты спрашивал, и указал другие, указал доводы. И выяснилось, что то, что сказал этот ученый, он, его доводы сильнее, его мнение сильнее, чем то, которое ты услышал от предшествующего ученого. То есть оно ближе к Корану, ближе к Сунне. В таком случае, да, ты должен взять другое мнение, даже ты обязан взять другое мнение. Хорошо, потому что ты должен следовать Далилю туда, куда идет Далиль. Но ходить и спрашивать для того, чтобы найти удобный для тебя ответ, это нельзя, потому что это игра религии. Так, это первый вывод из этого хадиса. Второй вывод из этого хадиса, что мужчина обязан кормить свою семью, как сказано в хадисе, когда ест сам, то есть свою жену, когда ест сам, и одевать ее, когда одевается сам. Но тут важно понимать, что значит кормить ее, когда ест сам, и одевать ее, когда одевается сам. Это не значит, что если я, например, завтракаю хлебом, то я обязательно должен тоже вот жену покормить хлебом тут же. Хорошо? Или, например, она не хочет есть завтрак сейчас. Нет, я должен ей дать завтрак, потому что я сам поел завтрак. Хорошо. Или я вышел на кухню, хорошо, и там открыл холодильник, взял пару фиников, и обязательно ей должен тоже дать пару фиников, потому что если я это съел сам, она тоже должна это съесть. Не в этом суть. Здесь имеется в виду кормить ее в общем. То есть, как ты ешь сам, так же ты должен кормить свою жену. На таком же уровне. То есть, сам вид кормления, сам вид таам здесь имеется в виду. Не значит, что каждый раз, когда ты кушаешь, значит, ты должен тоже, чтобы она кушала. Хорошо? Нет, это сюда не относится. Если человек сам плохо ест или мало ест из-за того, что он бедный, соответственно, на нем лежит лишь то, та обязанность соответствует его силами. То есть кормит тем же и свою жену. Если он не может кормить себя, значит, он и не кормит и свою жену тоже, если у него нет. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха». Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что в ее силах. Если муж стал бедным, обеднел, после того, как был богатый, имеет ли жена право требовать расторжения брака или не имеет? И здесь среди ученых есть разногласия. Разногласия. Некоторые ученые говорят, что да, она имеет такое право. Она имеет право требовать расторжения брака, то есть фасх. Другие говорят, нет, не имеет права. Что там? Что говорил? Ага. Итак, да, есть разногласия среди ученых. Другие говорят, что нет, не имеет права. Но с другой стороны, сказать, что она не имеет права, если женщина, то есть он пользуется, наслаждается этой женщиной, но в то же время не содержит ее, несомненно, в этом есть вред для нее, для этой женщины, если ее не содержит. Хорошо, поэтому, да, она имеет право требовать расторжения брака, но если она вышла замуж за него, зная, что он бедный, то есть, зная его положение, зная положение его семьи, вышла замуж, а потом уже начала говорить, через по прошествии какого-то времени, нет, я хочу расторгнуть брак, в таком случае мы скажем нет. В таком случае нельзя. Почему? Потому что она знала, когда выходила замуж, ситуацию, согласилась на это, дала свое согласие. Поэтому в таком случае фасх расторжения брака для нее не подходит. Некоторые ученые говорят, нет, можно, потому что она давала согласие на нафака, а нафака каждый день, оно на определенный нафака, нафака каждый день, это новая нафака, каждый день новое содержание, хорошо, поэтому, когда наступает новый день, у нее есть право уже что, не соглашаться на это и требовать фасха. Но Аллаху алим, правильно то, что мы сказали. Так, если муж не содержит жену, она имеет право, конечно, требовать расторжения брака. Относительно, конечно, терпение жены это лучше, несомненно. Да, мы сейчас просто говорим о чем? О ситуации, когда не хочет, когда не выдерживает и так далее. То же самое касается и одежды. Сказано, как одеваться, если одеваешься сам. Когда одеваешься сам. Это не значит, что ты, если себе купил рубашку, должен ей рубашку купить, хорошо. Если купил себе что-то, ей купи что-то. Нет, это не это означает. Это означает сам, что вид одевания. То есть ты себя одеваешь, на ее тоже одевай. Потому что может быть так, что ты сейчас нуждаешься в одежде новой, она не нуждается в этом. Или наоборот, она нуждается в новой одежде, а тебе сейчас не нужна новая одежда. То есть это не значит, некоторые неправильно понимают. Думают, раз себе что-то купил, потому что у тебя уже старая, например, стали, одежда пришла в негодность, значит, ты обязательно жене должен купить. Нет, здесь имеется в виду сам джинс, то есть сам вид, да, сам вид одевания, то, в чем она нуждается. Следующий хадис عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم. Хадис Джабир رضي الله تعالى عنه от пророка صلى الله عليه وسلم, что он сказал в прощальном хадже: бойтесь Аллаха в обращении с вашими женщинами. Потом, а вы обязаны кормить и одевать их надлежащим образом. То есть, на вас лежит обязанность по отношению к ним, кормить их и одевать их согласно урфу. Хорошо. Этот хадис, хадис Джабира, на самом деле это длинный хадис, который приводится в Сахихе Муслима. На основании этого хадиса шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, построил свою книгу, которая называется «Описание хаджа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям», потому что это один из самых полных, этот хадис является одним из самых полных описаний хаджа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Начинается, Джабир начинает описание от того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, еще был в Медине, как он вышел из Медины, как он поехал в хадж, поехал в Мекку, хорошо, вплоть до дня праздника. Шейх Усаймин, давая комментарий к этому хадису, говорит, что это один из полных хадисов, объясняющих хадж пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит там. И Аль-Альбани, говорит он, поэтому построил на этом хадисе свою книгу о хадже пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть высказывания похвальные ученых друг о друге. Хорошо. Итак, здесь сказано в этом хадисе: «Лахунна алейкум ризкухунна». На вас лежит обязанность содержать их. Риск. Под риском имеется в виду здесь что? Под риском, под содержанием имеется в виду еда и питье. Потом сказано «вакисватухунна», то есть имеется в виду одежда. Хорошо. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал эти слова с оговоркой. С оговоркой какой? «Биль ма'руф». То есть, сообразно тому, что у людей считается, принято считать содержанием, что у них принято считать одеванием. Хорошо? Потому что, если, например, женщина требует чего-то такого, что выходит за рамки урфа, то есть, понимание у людей, что такое кормление, что такое одевание, тогда мужчина не обязан, и он имеет право отказать ей в этом. Хорошо? Например, человек средней руки, среднего достатка, если жена начинает требовать от него содержать ее, как содержат богатые люди своих жен, то человек не обязан это делать. Почему? Потому что отправной точкой является урф. То есть, что принято для такого уровня людей, как принято содержать своих жен. Потому что Аллах Субхану Таля говорит в Коране: «Ля юнфик зу саати мин саати», пусть богатый человек расходует из своего богатства, «Умин кудир алей риску», «Фалюнфик мима атагуллах». А тот, кому риск, у кого риск ограничен, говорит Аллах Субхану Таля, пусть тратит из того, что дал ему Аллах Субхану Таля, «Ля юкалифу лаву нафсан илля ма атага», не возлагает Аллах на душу ничего более того, что дает ей. Так в этом хадисе из выводов. Первое, конечно, это доказательство о том, как заботился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о женщинах. И вообще ислам, какую заботу он проявляет о женщинах. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упоминает эти слова, это завещание людям. Говорит, бойтесь Аллаха в обращении с вашими женами, потому что вы их взяли благодаря доверию Аллаха. Где, произносит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? В одной из своих худ в прощальном хаджи. Где, в какой день? В день Арафата, на Арафате, где собираются самое большое количество паломников, то есть огромное количество мусульман, как не собираются в другие дни нигде столько мусульман. И в этом месте он упоминает о женщинах и говорит умме, что хорошо относитесь к вашим женам. И на вас лежит обязанность содержать их, на вас лежит обязанность одевать их и так далее. Другой вывод из этого хадиса, это, конечно, обязательность, то есть вуджуб, обязательность содержания мужем своей жены. Предоставлять ей еду, предоставлять ей питье, предоставлять ей жилье, предоставлять ей одежду в соответствии с урфом, то есть в соответствии с тем, что принято у людей, его уровня. Третий вывод, что все это в рамках урфа, то есть того, что у людей принято понимать под содержанием и под одеванием и под жильем. Четвертый вывод, что в шариате многие хукмы строятся именно на чем? На урфе, на маруфе. Хорошо? К нему обращаются, к урфу, к традиционному пониманию людей. В том случае, если нет шариатского ограничения. То есть, если шариат не определяет каких-то рамок, не определяет количество, числа и так далее, тогда здесь уже обращаются, нужно обращаться к урфу. Это правило фикха. Если же шариат ограничивает или шариат ставит какие-то рамки, ставит какие-то границы, устанавливает, тогда, конечно, согласно шариату. Итак, мужчина должен содержать женщину. Сколько он должен ей давать, или на кого он должен равняться, или на что должен равняться. Если муж и жена оба бедные, или муж и жена оба богатые, то здесь понятно. Хорошо? Он содержит согласно их уровню, их обоих, какой у них уровень. Здесь нет проблем. А если он богатый, она бедная, или наоборот, она бедная, он богатый. Он должен содержать ее как богатую женщину, или должен содержать ее, предоставлять ей, как бедной женщине. Хорошо? В этом вопросе ученые делятся на три. У них есть три мнения, высказываются три мнения. Первое мнение, что в расчет берется состояние мужа. То есть нафака, содержание, определяется состояние мужа. Второе мнение, что нафака определяется состоянием жены. И третье мнение, что нафака, содержание, определяется состоянием их обоих. Состояние их обоих влияет на это. Если мы скажем, возьмем первое мнение, что учитывается состояние жены. Хорошо. Тогда получается, что если женщина богатая, а мужчина бедный, то она имеет право требовать от него содержания богатой женщины. То есть как содержат богатых женщин, хоть он и беден. Если взять это мнение. Хорошо. Если взять в данном случае мнение второе, тогда учитывается состояние мужа, тогда он что должен? Она богатая, он бедный, тогда он должен что? Давать ей содержание согласно своему уровню, то есть содержание бедной, хоть она и богатая. Хорошо, это согласно второму мнению. Если наоборот, он богатый, она бедная, согласно первому мнению, где мы говорили, учитывается состояние жены, он обязан ей давать только что содержание бедной женщины, потому что на нее смотрят, да, при определении уровня нафака. А если брать второе мнение, тогда он должен ей давать содержание богатой женщины, хоть даже она сама и бедная, если учитывать состояние мужа, а не состояние жены. Когда оба, муж и жена, одинакового достатка приблизительно, то есть оба бедные или оба богатые, то здесь нет противоречия между мнениями. Все мнения сходятся. Хорошо, потому что получается так или иначе. Он, если оба богаты, он будет давать содержание богатое, если он, оба бедные, он будет давать содержание бедное. Здесь все понятно. Разногласия возникают, когда разные они. И здесь мы сказали три мнения. Первое мнение, что в расчет берется состояние мужа. Второе мнение, в расчет берется состояние жены. Третье мнение, состояние их обоих. Хорошо? Если жена богатая, муж бедный, если брать первое мнение, где учитывается состояние жены, тогда он что? Обязан ей, хоть он и бедный, давать состояние, давать содержание богатой женщины. Согласно второму мнению, он должен давать ей содержание бедной женщины, обязан. Согласно третьему мнению, середина. Согласно третьему мнению, середина. То есть и не богатая женщина, и не бедная женщина, а что-то между ними. То есть учитывать состояние их обоих. Мы сказали третье мнение, когда учитывать состояние, что обоих супругов. Этого мнения последнего третьего придерживался имам Ахмад, рахимахуллах, и другие факихи. Ну, Аллаху алим, правильное мнение, это мнение имама Шафии, рахимахуллах, что расчет нафака, определение нафака определяется по состоянию мужа. По состоянию мужа, а не по состоянию жены или не по состоянию их обоих. Почему? Потому что на это указывает Коран. Потому что Аллах, субхану тааля, говорит, ли юнфик зу саати мин саатихи. Пусть богатый тратит по своему богатству, из своего богатства. Умин кудир алей риску, фаль юнфик мим маатаху Аллах. А тот, кому чей риск ограничен, пусть тратит из того, что дал ему Аллах. Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля маатаху. Не возлагает Аллах на душу более того, что дал ей. В этом хадисе мы еще раз говорим здесь, что очень важно именно указание на заботу ислама о женщине и о статусе женщины вообще в исламе, о ее правах. Поэтому те, которые говорят, что ислам не заботится о правах женщины или ислам попирает права женщин, как говорит Шейх Самин, такой человек либо не знает ислама, либо не знает, что такое права. Хорошо? Не совсем понимает, что значит права. Одно из двух. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما ان يضعي من يفوت من يقوت رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, достаточным грехом для человека является проявлять нерадивость в содержании того, кого он должен содержать. То есть, кто находится на его иждивении. Так, достаточным грехом. Достаточно того, чтобы стать грешником для человека чего? Того, чтобы не заботиться о том, кому он должен предоставлять кут. Кут, то есть, необходимые средства существования. Если человек не предоставляет необходимые средства существования для того, кому он должен это предоставлять, делая это, пренебрегая этим, не заботясь об этом, не обращая на это внимания, это уже является достаточным грехом. Хорошо? Версия, которая приводится после этого, в этой версии сказано, проявлять нерадивость в отношении обеспечения того, кого он должен обеспечивать и содержать, кто находится на иждивении. Сюда относится, конечно, жена в первую очередь, сюда относятся дети, сюда относятся близкие его, этого человека, сюда относятся его рабы, сюда относятся животные, которые у него есть, сюда относится все. Если он не проявляет заботы об этом, относится к этому нерадиво, не переживает за это, не обращает на это внимания, то это уже является достаточным грехом, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Что значит достаточным грехом? То есть грехом, который окружает его, этого человека, который поглощает этого человека. То есть достаточно уже. А версия муслима, которая приводится после этого, сказано, достаточным грехом является для человека «ан яхбиса амман ямлику кутау». Это достаточным грехом для человека является лишить хлеба насущного, то есть кута, лишить его того, кому он должен давать его. То есть того, кем он владеет. Достаточно лишить того, кем он владеет, хлеба насущного. Здесь как бы грех еще хуже, потому что в первом случае он не лишает, не отказывает. Просто он, если от него не требует, он и не переживает за это, и не заботится об этом. Хорошо? А во втором случае хуже грех. Почему? Потому что, по всей видимости, у него просят, требуют, а он лишает, он отказывает. Он не дает тому, кем он владеет, хлеб, насущный хлеб. Поэтому этот грех еще хуже, еще сильнее. Выводы из этого хадиса, из этих двух версий, версия Насаи, версия Муслима, в первую очередь это угроза за непроявление заботы со стороны человека по отношению к обеспечению тех, кого он обязан содержать, кому он обязан предоставлять худ. Человек этот грешник, он совершает грех. Мы знаем правила ученых, что каждый грех, за который есть угроза, он является каким грехом? Является большим грехом. То есть кабира, кабира миналь кабаир. Поэтому, значит, этот грех, он непростой грех. Вопрос непростой. А это грех большой. Если человек имеет возможность содержать тех, кого он должен содержать, у него есть на это возможность, и он при этом не делает это, не заботится об этом, не переживает за это, не дает им то, что нужно давать, то это грех вне зависимости от того, просит у него семья или те, кто, кого он должен содержать, просят, требуют от него или не требуют от него. В любом случае это грех. Хорошо, пусть они даже молчат просто и не требуют, все равно это грех. Перестает это быть грехом только в том случае, если те, которые находятся на его иждивении, сами отказываются от содержания. То есть, если они сами отказываются от своего права, в таком случае на нем не будет греха, потому что это их право. А если он просто не требует и молчит, то все равно остается на человеке грех. То есть, получается, у нас три ситуации, да, три положения как бы. Первое – это когда человек, который находится на иждивении у тебя, он у тебя требует. Хорошо. Если при этом человек не дает, то это грех. Второй случай, когда человек молчит просто. В таком случае это тоже грех. Третья ситуация, когда он отказывается от своего права, то мы тут говорим, у него есть право отказываться, и тогда человек не будет грешником. А если тот, кого он должен содержать, это его отец, вернее, тот, кто его должен содержать, это отец. То есть, если отец содержит сына, то есть все условия есть для того, чтобы отец содержал сына. Хорошо. Имеет ли человек право требовать у отца содержания, если тот не дает? Если тот отказывает ему в обязательном для него содержании и не дает своему сыну? Ответ на это – да, имеет право. Ученые говорят, да. А если отец ему должен денег, то есть он занял, отец занял у него деньги, у отца есть долг по отношению к своему сыну. Хорошо? В таком случае имеет ли сын право требовать у отца возвращения долга или не имеет права требовать возвращения долга? Здесь нет. То есть ситуация, казалось бы, похожа, на самом деле разный ответ. Если человек бедный, не способен зарабатывать, и отец его содержит, но не дает содержания, отказывает, в таком случае сын имеет право требовать содержания, хорошо, даже в судебном порядке в исламском государстве. А если вопрос не содержания, а вопрос долга, то есть отец взял в долг у сына и не возвращает деньги, то имеет ли право сын требовать возвращения долга у отца, в том числе в судебном порядке, ответ – нет. Нет. Почему? Потому что в первом случае вопрос идет о сохранении жизни человека, о оберегании его жизни, потому что если его не будут содержать, он умрет просто. Хорошо? То есть вопрос стоит о жизни, сохранении жизни человека. Во втором случае вопрос стоит о чем? О сохранении его имущества. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Анта ва малюка ли абик». Ты и твой отец принадлежите, ты и твое имущество принадлежите отцу. Ты и твое имущество принадлежат отцу. Что, то есть твое имущество принадлежит отцу. По Поэтому в этом случае ты не имеешь права требовать от отца возвращения долга. Следующий вывод из этого хадиса, что человек не должен проявлять нерадивость по отношению к тому, что на нем лежит из обязанностей. Вернее, о том, чтобы узнавать о своих обязанностях и выполнять их. То есть человек может сказать, ну я бы дал им, если они меня попросили, просто я не обращаю внимания на это. Нет, хадис указывает на то, что даже это уже достаточно как греха. Ты должен обращать внимание на это, должен переживать за это. О выполнении тех обязанностей, которые лежат на тебе. Потому что Пророк Саусам говорит, достаточным грехом для человека является не заботиться о тех, кого он должен содержать, предоставлять им насущный хлеб. Будь то родственники, или будь то рабы, будь то жена и так далее. И даже животные. И здесь, конечно, вывод в хадисе также забота шариата о всех, о том, чтобы удовлетворять права всех, кто имеет права. Хорошо. О правах людей. Пророк Саусалима защищал права людей. Поэтому в хадисе о должнике сказано, о должнике, который не хочет возвращать долг, имея на то возможность, Пророк Саусалим говорит, матлургани лульм. Оттягивание выплаты долга богатым – это лульм. То есть Пророк Саусалим встает на защиту всех, чьи права попираются незаконно. Этот хадис также указывает, мы сказали, на то, что человек не имеет права животных тоже не содержать, если у него есть животные. Наподобие хадиса про женщину, которая свою кошку закрыла, да, и не пускала ее на улицу, чтобы она могла там поесть, зверьков каких-нибудь там, да, найти себе. И в то же время не кормила ее сама. И кошка умерла, эта женщина попала в ад. Хадис о кошке, из него можем сделать вывод, что человек имеет право содержать, то есть держать дома птиц для красоты в клетках. Может. Хорошо, потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит про кошку, что она ее держала и не кормила. То есть, значит, если ты держишь заперти, но кормишь, тогда можно. Хорошо. То есть, такие как попугаи, там какие-то канарейки или еще кто-то. В клетках можешь держать, но только при условии, что ты должен их кормить, поить и не имеешь права доставлять им какие-то мучения. Хорошо. Следующий хадис. От Джабира рады Аллаху Таалян. Ерфауху фил хамир иль мутаваффа анха зауджуха кал ла нафакат лаха ахраджау аль байхакию ва риджалу сикат лакин кал аль махфузу вакфуху ва сабата нафью нафака фи хадисе Фатимата бинт Кис кама тақаддама раваху муслим. Так вот Джабир рады Аллаху Таалян, который рассказывал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что беременная женщина, муж которой умер, не имеет прав на материальное обеспечение. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ля нафаката лаха, нет для нее нафака. Хадис, который передал Байхаки. Хорошо. Передатчики этого хадиса, они достоверные, но сказано аль-махфузу вакфуху. То есть версия махфуз, это версия маукуф. Хорошо. То есть версией махфуз в данном случае является какая версия? Версия маукуф. Что это значит? Махфуз противостоит ему что? Шаз. Да, есть махфуз, есть шаз. Шаз, то есть отклоненная, отклонившаяся версия. Есть махфуз, которая правильная версия. Хорошо. Так вот, здесь правильная версия из двух, это какая? Что хадис это все-таки какой? Маукуф, а не хадис марфуа. В чем отличие хадиса маукуфа от хадиса марфуа? Да, марфуа это то, что передано от пророка Саусалям, то есть иснад доходит до пророка Саусалям. Маукуф то, что доходит только до сподвижника. В данном случае версия есть марфуа, есть версия маукуф. Но версия марфуа она является шаз, то есть отклонившаяся. Версия махфуз, то есть то, на которую мы опираемся, это версия маукуф. То есть она, этот хадис, он является хадисом маукуф. Получается, что если бы этот хадис марфу был, то это были бы слова кого? Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что нет ей нафака, нет ей содержания. Если бы это было бы марфу, маукуф, тогда это слова уже кого? Джабера. Слова Джабера, да, Аллаху Таала. Этот хадис хоть И сказано, что он маукуф, но он соответствует правилам шариата, то есть соответствует шариатскому хукму. Даже если бы это просто слова Джабера, то есть сказать, что версия Марфу, она не достоверная, то есть даже если это слова Джабера, то слова сподвижника являются ли худжа или не являются худжа, являются ли аргументом или не являются аргументом. Слова сподвижника, мы учили с вами, являются аргументом или нет? Так, слова сподвижника являются аргументом, являются худжа. Если только не противоречат они хадису марфу, то есть хадису, исна от которого доходит до пророка Сосалям. И если они не противоречат словам другого сподвижника. Если они противоречат словам другого сподвижника, то в таком случае мы должны рассмотреть, какое из высказываний, какое из мнений более правильное. То есть сделать тарджих, то есть выбрать более предпочтительное, да, из двух мнений, высказанных сподвижниками. Этот вопрос о том, как делается тарджих, то есть как выбирается более предпочтительное мнение, об этом уже можно узнать из книг по усулю фикх, обратиться к урокам по усулю фикх. В любом случае, этот хадис, он соответствует правилам шариата. Беременная женщина, у которой умирает муж, прерывается ее связь с мужем, уже все в этом мире навсегда. Хорошо. Поэтому муж уже не обязан ее содержать, и из имущества мужа она не содержится. Хорошо, она не содержится. Вообще женщина, у которой умер муж, из имущества мужа она не содержится. Мы с вами учили, да? Это уже проходили раньше. Но если она беременна сейчас, а муж умер, то мы говорим, да, ей нет содержания, ей не положено содержание. Хорошо? Но из денег мужа. Но плоду, ребенку полагается содержание. Полагается содержание. Откуда? Из денег мужа или не из денег мужа? Откуда? Из денег мужа или не из денег мужа? Нет. Содержание полагается из той доли, которая полагается этому ребенку в наследстве. Хорошо? То есть ребенку полагается наследство какое-то, поэтому женщина, мать его, будучи беременна на него, она содержится, но содержится не потому, что не как жена, содержится как что? Как мать, вынашивающая этого ребенка. Содержится на какие деньги? На деньги мужа? Нет, на деньги наследства этого ребенка. Из наследства этого ребенка. А в чем разница, кто-то скажет? Все равно же это наследство из денег мужа. Разница в том, что в первом случае, если бы мы сказали, что содержится на деньги мужа, это означало бы, что когда он умирает и есть беременная жена, то тогда ребенок содержится сразу из тех денег, которые остались от мужа, до деления их между наследниками. Берется сразу оттуда доля для кого? Для ребенка. На содержание его матери. Хорошо? Это если бы мы сказали, что обязан он содержать после смерти. А поскольку мы говорим, что не обязан содержать, тогда значит что? Наследство его делится, как полагается, и, соответственно, есть доля кому? Этому ребенку определенная выпадает. И вот с этой доли ребенка, которая выпадает ему из наследства, потом содержится его мать. Хорошо? Понятно. То есть разница между двумя мнениями понятная, да? Если на первый взгляд казалось бы, что нет разницы, но разница есть. Если же она не беременная, тогда она содержит сама себя. То есть содержит из тех средств, которые у нее были до брака, хорошо, из своих собственных средств. Либо, если их нет, тогда она содержит из чего? Содержит из своей доли наследства, которое ей причитается. Алейкум салям. Нет денег для содержания этого ребенка, То есть нет доли ему, тогда как? Тогда кто содержит его? Тогда содержат те, которые близкие родственники со стороны отца, да? Те, которые в случае смерти ребенка являются его наследниками. Они должны содержать его тогда. И значит, должны содержать его что? Мать тоже, потому что сказано «Аль Альварис», я имею в виду «Алик». Хорошо, а наследник тоже должен содержать. Какие выводы из этого хадиса? Выводы из этого хадиса первые, что женщина, у которой умер муж, что ей не полагается во время ее идды содержание. Не полагается. Вне зависимости от того, беременная она или не беременная. Содержание ей не полагается. Но если она беременна, тогда она содержится откуда? Из доли плода, из доли ребенка в наследстве. Хорошо? А то, что говорит далее автор, то есть Раскаляни рахимахуллах, он говорит: «Васабата нафью нафака фи хадиси Фатима бин Кейс». И то, что нафака не полагается, говорит он, на это указывается в хадисе Фатима бин Кейс, который мы уже раньше упоминали. Что за хадис Фатима бинт Кейс, кто напомнит? Фатима бинт Кейс, мы знаем эту историю о том, что ее муж, находясь в отлучке, он дал ей третий таляк и передал через своего представителя в Медине ей содержание в виде ячменя. Ей не понравилось это, что ей содержание в виде ячменя, и они обратились к пророку, саллаху алейхи вассалям, с вопросом. И пророк Саусам ей сказал тогда, Фатима, что тебе не полагается вообще ничего, ни про питание, ни жилья. От мужа не полагается, потому что разведена ты уже что? Окончательным разводом. Талькабаин. Хорошо, окончательный развод, поэтому тебе ничего не полагается. Поэтому то, что Ибн Хаджар привел здесь это упоминание, ссылку на тот хадис Фатима бинт Кейс, в принципе, немножко удивительно. Почему? Потому что там речь не идет о женщине, у которой умер муж. Там речь идет о ком? О женщине, у которой... с которой муж развелся трижды. Хорошо? Да, женщина, с которой развелся муж трижды, ей тоже не полагается. Не полагается нафака, не полагается содержание. Потому что он уже все, дал ей окончательный развод. И прерывается, соответственно, содержание. То есть, может быть, почему привел здесь раскаляние этот хадис? Как бы указано на то, что если даже той, с которой муж развелся трижды, уже не полагается нафака, не полагается содержание, это при том, что есть еще вероятность, что, может быть, когда-то он снова на ней женится, если она выйдет замуж еще раз, потом разведется, хорошо. Но даже при этом уже нафака ей не полагается во время ее идды, то тем более женщина, которая уже рассталась с своим мужем в результате смерти и уже в этом мире навсегда, хорошо. Поэтому тем более ей не полагается содержание. То есть это может быть причина, почему привел Раскаляни здесь это. А вообще содержание мужем муртадда, то есть женщин, которая находится в состоянии идды, мы говорили, что есть три вида женщин разведенных. Женщина, у которой развод какой? Возвратный, да, таляк раджи. Есть женщина, развод которой окончательный, аль-баин, хорошо, байнуна кубра. И есть или же фасх. Или же фасх, то есть расторжение брака, это входит во вторую группу. И третье, это женщины, у которых умер муж. Каждая из них соблюдает идду, какой-то вид идды. Хорошо? Что касается первых, это какие женщины, которые разведены возвратным разводом? Полагается ли содержание ей или нет? Обязан ли муж содержать ее и предоставлять ей жилье? Да, обязан. Обязан, то есть она находится фактически в ранге жены. Пока не закончится ее идда. Хорошо. Если только не развод не состоялся по причине непокорности жены. То есть, ну, шуз. Непокорность, она снимает обязанность содержания. Хорошо. Даже если она не разведена. Второе, это кто? Аль-баин. То есть, женщина, которая разведена тройным разводом. Или фасх, или расторжение брака. В таком случае муж не обязан содержать ее, не обязан ей предоставлять нафака. Хорошо? Только если она беременная. Только если она беременна. Если она беременная, то здесь муж обязан предоставлять содержание кому? Ребенку. Хорошо, потому что содержание его на отце. Он должен содержать жену, но из-за чего? Из-за ребенка. Из-за ребенка. И третий случай, это когда развод из-за смерти. Вернее, расставание из-за смерти. Хорошо, в таком случае вообще нет нафака. Вообще нет содержания. Вне зависимости от того, беременна она или не беременна. Все равно нет содержания. Хорошо. Но если она беременная, то содержится она из доли имущества, которое получает в наследство ее плод. То есть ее ребенок, который у нее в чреве. То есть получается, что нафака здесь как бы три, или женщины трех групп. Те, кому вообще нет нафака, хорошо, тем, кому всегда есть нафака, и тем, которых нет нафака, но есть только когда они что? Беременные. Хорошо. Это что касается сегодняшнего урока. Саллаху алейхи ва саллям на набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях раббиль алямин. Сколько урока?
45.